Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, который был предан православию до такой степени, что наш корыстолюбивый век, у которого всегда в голове сплошная польза, а в общем, на мой взгляд, должен в изумлении отступить от судьбы этого христианского подвижника. Итак, сегодня мы обсуждаем жизнь и подвиги святителя Николая Японского. У нас в гостях замечательный специалист по истории церкви, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По традиции мы просим у наших гостей дать что-то вроде небольшой визитной карточки для человека, о котором идет разговор, буквально 3-4 фразы, которые должны всплывать у наших радиослушателей в голове, когда заходит разговор о святителе Николае, или, может быть, не разговор, а сетевая полемика, некие запоминающиеся черты его характера или, может быть, деяния, мимо которых нельзя пройти, обсуждая его судьбу.
Со святителем Николаем все достаточно просто. Достаточно сказать только, что он равноапостольный святой. Таких у нас в истории церкви, ну, около 13, по-моему, человек, не более того. То есть это человек, равный князю Владимиру или святым Кириллом и Мефодию по тому, что он сделал. Это человек, который создал новую отдельную церковь, принес православие туда, где оно было явлением невиданным и неслыханным. И это явление сохраняется по сей день. Представить, что православная церковь может укрепиться на японских островах при отсутствии традиции миссионерства до этого, а со стороны западных вероисповеданий, еще и имея отрицательный опыт миссионерства и гонений, которые это миссионерство за собой последовало, это очень удивительная история. Вот Николай Японский сумел совершить такой подвиг.
С Божьей помощью. Ну что ж, давайте попробуем подойти к решающим шагам в его судьбе издалека, от его детства, юности. Начинал он как человек, которого невозможно было, казалось бы, заподозрить в неких великих деяниях, которые он в будущем совершит. Судьба вроде бы совершенно обычная.
Да, обычная судьба, но эта судьба предполагала в любом случае достаточно большие успехи на поприще духовного просвещения. Иван Дмитриевич Касаткин, так в миру звали будущего просветителя Японии, родился 1 августа 1836 года в семье диакона местной церкви, а тогда это был Березовский погост Бельского уезда Смоленской губернии, сейчас это Тверская область. Рос в духовной семье, ясно, что мальчик сына диакона, путь понятный, особенно учитывая то, что у него рано умерла мать, а отец воспитывал дочь и двух сыновей, и сыновьям, естественно, он хотел карьеру священническую.
Ну, Российская империя была миром патриархальным, в особенности, что касается духовенства. Сын диакона идет в диаконы.
Совершенно верно. Он очень успешно заканчивает Бельское духовное училище, после чего, как один из лучших учеников, поступает в Смоленскую духовную семинарию, которую он блестяще заканчивает в качестве первого ученика, после чего ему за казенный счет предлагают поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию. Естественно, будущий отец Иоанн соглашается.
Ну, еще бы, по бедности семьи это шанс, причем огромный шанс.
В академии он учится столь же блестяще, и на целом ряде кафедр уже были уверены, что либо там, на кафедре, например, общего богословия, он останется и будет преподавать.
Но до сих пор необычного было прежде всего то, что он великолепно учился, у него были из ряда вон выходящие способности.
Естественно. Однако еще в годы обучения возник признак того, что его судьба может оказаться связанной с очень отдаленными странами. Ему сама идея миссионерства всегда очень нравилась. А однажды ему в руки попала книга воспоминаний нашего русского моряка, который на несколько лет в начале 19 века оказался в японском плену. И Япония, экзотичная, странная Япония, показалась ему удивительной и захватывающей страной. Но в том, что он сможет там быть миссионером, может проповедовать, эта идея даже в голову студенту Духовной Академии Ивану даже в голову не приходила. Однако в 1855 году, как мы знаем, происходит принудительное открытие Японии для иностранцев. Сначала появляются черные корабли командора Перри, а потом и русская эскадра адмирала Ефимия Путятина, которая гораздо более мирно действует и заключает не такой кабальный договор, как заключили американцы, а договор о дружбе, Симоцкий трактат, результатом которого было создание консульства Российской империи на острове Хоккайдо, в Хакодате. Это южная часть острова Хоккайдо. И российский консул и служивший в консульстве священник Василий Малахов писали в Санкт-Петербург о том, что неплохо бы направить священника нового в это консульство для того, чтобы он не только окормлял работников дипломатического представительства, но и местных японцев, чтобы он мог вести осторожную проповедь. Почему эта проповедь была осторожной? Потому что по указам сёгуна Токугавы, то есть ещё 17 века, особенно жестких указов 1614 и 1639 года, за переход японца в христианство любого толка полагалась смертная казнь.
Но вот здесь мы доходим до целой новой эпохи в судьбе Японии, не очень счастливой, и давайте уточним хронологию. А сколько лет в этот момент студенту Духовной Академии Ивану?
24 года, когда происходит его почти случайный выбор. Проходя по коридору Академии, он видит неожиданное объявление о том, что необходим миссионер и священник в русское консульство в Японии. Кандидатов было много, но Иван Дмитриевич оказался преимущественным кандидатом в этой ситуации, потому что он сказал, что он готов ехать не белым священником, а готов принять монашество, что, естественно, было более предпочтительно с точки зрения и руководства Академии, с точки зрения Синода и с точки зрения руководства русской миссии.
Ну, в черному духовенству традиционно отдавался определенный приоритет в таких делах.
И в июне 1860 года студента Академии Ивана Касаткина постригают в монашество. Он сначала рукополагается в иеродиаконы, потом очень быстро в иеромонахи и получает новое имя, имя Николай, в честь святителя Николая Миролекийского, под которым он вошел в историю нашей русской православной церкви и в историю японской православной церкви. Начинается его долгий путь на восток. В этот момент, естественно, никакой железной дороги нет. 1860 год, до Транссиба еще десятилетие. На лошадях, на перекладных он добирается до Николаевска-на-Амуре, где вынужден ожидать, пока утихнут зимние шторма, чтобы, наконец, переправиться в Японию. Там он знакомится с епископом Иннокентием Вениаминовым, знаменитым просветителем алеутов и Аляски.
Но тот на данный момент является величайшим авторитетом.
И легендарной фигурой. Человек, который представляет из себя практически образец того, как надо работать в инославной среде, в неправославной среде и в нехристианской среде, одновременно сочетая и христианское просвещение, и просвещение тривиальное.
Но можно сказать, что молодой священник отец Николай испытал определенное влияние. Долго ли продлилось их знакомство?
Да, достаточно долго. Более того, в ходе этого знакомства епископ Иннокентий даже подарил ему собственный наперстный крест, к которым святитель Николай потом впоследствии ходил на протяжении всей своей жизни, и Новую Рясу, говоря о том, что вы должны производить впечатление. Страна особая, там встречают по одежке, поэтому ваша затрапезная ряса семинариста здесь не очень подходит. Вот шейте новую, я вам специально подарю. И тогда же, ожидая, будущий святитель японский начинает очень активно изучать японский язык. Огромная часть успеха его проповеди заключалась в том, что будущий епископ японский проявил очень большие способности к японскому языку. Он стал одним из основателей нашей японистики. Он стал человеком, чьи труды впоследствии активно издавали многочисленные журналы, не только, скажем, «Христианское чтение», но и вполне академические журналы в Российской империи. Он создал уже потом в Японии целую когорту японцев, переводчиков с русского на японский. А также он активно сотрудничал во время двух своих приездов из Японии в Россию с нашими японистами. И японский язык он выучил настолько хорошо, что мог говорить на нем часами, но при этом все отмечали, что у него явный акцент. Но акцент не русского человека, а акцент уроженца Хоккайдо, северного японца.
Ну, вероятно, его учителя были оттуда.
Да, он уже впоследствии, когда был в консульстве в Хоккайдо, у него, естественно, учителя были местные, и он изучил японский язык в совершенстве.
Ну, вот он перебирается на Хоккайдо, он первый священник консульской церкви. А в русском консульстве первый?
Нет, до этого был священник Василий Малахов, того по состоянию здоровья отправили, но постоянный священник – это именно он, вот на уровне постоянной работы, потому что первые годы там утрясалась работа консульства, постоянно были какие-то неурядицы, сколько-нибудь плавно начинает работать вот с этого момента, и начинаются постоянные служения, и одновременно возникают образовательные курсы, которые могут записаться все, кто угодно, хотя японцы смотрят на это с настороженностью. В своих дневниках, это действительно замечательное чтение, святитель Николай Японский писал о том, что я ожидал увидеть Японию в виде прекрасной невесты с букетом, которая только меня и ждет, чтобы броситься мне на шею и начать просвещаться. А приехав, я обнаружил страну, где на меня смотрят как на врага и считают мою религию религией злодеев и чародеев. Для того, чтобы заверять в этом, святитель Николай, ну, пользуясь в том числе покровительством у местного руководства, начинает активно путешествовать по Японии. Путешествовать, просвещать, проповедовать, общаться, в том числе и с представителями синтоистских и буддийских храмов. Ему удавалось достаточно хорошо выстраивать отношения с ними, несмотря на, казалось бы, столь большую разницу между религиозными системами, вплоть до того, что однажды во время его путешествий уже на основном острове, на Хансю, он близко сошелся с одним из буддийских монахов, и произошел парадоксальный случай. Он пришел к нему в гости, а сам храм был забит кучей народа, и тогда буддийский монах сказал: «Да ничего, все нормально, сейчас тебя размещу», и просто посадил его на буддийский жертвенник. Сказал: «Сиди, никаких проблем нет». Вот это вот умение уважительно относиться к людям любого сословия и к любых наций, уважительно относиться к любой культурной традиции совершенно искренне и позволило просветителю Японии сделать японское православие по-настоящему японским. Казалось бы, смотрите, у нас не отменены вот эти вот людоедские японские законы. И тем не менее, у него уже после вот этих нескольких лет странствий в Хакодате появляются ученики, которые изъявляют желание тайно креститься, несмотря на то, что людям угрожает смерть.
Ну, пока тайно, да.
Да. И его первый ученик, получивший в христианстве имя Павел, бывший самурай, который за участие в мятеже против императора в период революции Мэйдзи был вынужден скрывать свое имя и стать синтоистским священником, имея такие сложные эпизоды в жизни, вначале дико ненавидел Николая. Он хотел его убить. Он пришел в храм и сказал, что ты проповедуешь зло, я тебя рано или поздно за это убью. На что святитель Николай спросил: а ты уверен, что это зло? ты что-нибудь о нем знаешь? Он сказал, нет, ничего не знаю. Ну, давай я тебе расскажу. И он начал ему рассказывать, рассказывать о каком-нибудь основном христианстве. Он говорит, я видел, как лицо у него стало все более и более удивленное. Потом он взял кусок бумаги и кисточку и начал иероглифами записывать. Говорит, я ничего об этом не знал, а теперь узнаю. А вы можете дальше меня учить, учитель? Он сказал, конечно, приводи своих друзей. И так он привел своих друзей и знакомых, возникла первая ячейка тайно крестившихся японцев, первых православных.
Когда это произошло?
Это произошло в 1868 году.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». Смотрите, какие светлые новости мы рассказываем вам о XIX веке. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русской церкви, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем судьбу и духовные подвиги святителя Николая Японского. Вот мой вопрос. Собственно, первая община, 1868 год, это ведь, собственно, очень скромный родник, из которого вытечет полноводная река. Каким образом удалось все-таки обойти этот запрет на переход в христианство, запрет, который грозил японцам смертной казнью за это? Ведь, насколько я понимаю, святитель Николай достаточно быстро крестил очень значительное количество людей. Или это в духе японцев принятие неких тайных вер, тайных обетов? Может, это у них в культуре?
Нет, его ближайшие ученики, они активно проповедовали среди своих друзей и знакомых и даже столкнулись с новыми угрозами и гонениями. Но времена-то в Японии изменились радикально. 1868 год – это эпоха революции Мэйдзи. Старый сёгунат рушится, рушится с достаточно тяжелыми катастрофическими последствиями, но новый путь, на который вводит Японию императора Муцухита, он так или иначе связан с открытостью, новым веянием со стороны других государств. В том числе явочным порядком разрешается проповедь христианства, но окончательно в 1773 году все антихристианские законы и законодательно будут отменены. Но уже после 1869 года де-факто не применяются вот эти чудовищные ограничения, хотя вначале общину православную пытались прессовать чиновники на местах. Даже вот ближайшим ученикам святителя Николая пришлось на какое-то время из Хакодаты бежать. Но потом руководство Японии пояснило, что все меняется. Была разрешена свободная проповедь представителям западных исповеданий, ну, естественно, и представителям православной церкви тоже, всем христианам как таковым. А с 1873 года, еще раз повторю, это было официально отменено. И в этих условиях, подозревая, что так и произойдет, святитель Николай обращается за помощью в Священный Синод с одной просьбой – открытие русскую духовную миссию для миссионерской деятельности в изменившихся условиях на японских островах.
По большому счету, это значит еще люди, еще деньги.
Да, еще люди, еще деньги. Святитель Николай вынужден ехать в Россию, обращается в Синод. Он пользуется большой поддержкой тогдашнего митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Исидора и поддержкой адмирала Ефимия Путятина. При их поддержке прошение доходит до императора Александра II. И тот издает высочайший рескрипт, дается решение на создание русской духовной миссии на территории Японии, и выделяются средства на это. Главой русской духовной миссии назначается отец Николай. При этом он просит как минимум троих священников себе в помощь, и какое-то время, ну, идет достаточно большая текучка. Он в дневниках пишет о том, что многие хотели бы, многие с энтузиазмом приезжают, но многие не выдерживают слишком большой разницы между русской жизнью и жизнью японской. А вот у самого святителя Николая, особенно в последние там десятилетия его жизни, произошла несколько другая парадоксальная ситуация. Он настолько привык к японской жизни, что когда второй раз приезжал на родину, причем приехал именно на свою малую родину, в село Березы, общался со своим братом Василием, который там служил священником, он говорил: а вот все прекрасно, родина, но как-то уже привыкнуть не могу. Уже как-то тянет туда к своим. Вот, и быстро вернулся в Японию, и там пребывал последние годы своей жизни.
Ну, сколько он там десятилетий провел, конечно, отвыкнешь.
52 года. Ну получается. Вот. Из них там было, ну, было два приезда, два так достаточно на пару лет, по кратких приезда в Россию, причем оба приезда в основном были связаны с достаточно конкретными делами. Первый приезд был связан как раз с просьбой о создании духовной миссии, а второй был связан с рукоположением его в епископы. Когда церковь укрепилась достаточно широко, возник естественный вопрос о том, а как будет организована японская церковь. Ну да, формально первые создавшиеся структуры японской церкви, они подчинялись, русской православной церкви подчинялись Камчатской епархии. Но святитель Николай всегда говорил, что японская церковь станет успешной только когда она станет японской.
Ну, там сложность была не только в этом. Изучая историю Камчатской епархии, я видел, что там были волны усиления миссионерской работы, ослабления. Были очень большие успехи в работе с местным населением, потом утрата позиций. Христианство по-настоящему, всерьез, было установлено на Камчатке среди разных народов, ее населявших, только в начале 20 века. Середина, вторая половина 19-го, это еще сама Камчатка, мягко говоря, недокрещена.
Естественно. И это территория, где население исповедует не самые совершенные религиозные системы. В Японии приходится конкурировать на совершенно другом поле. Там конкурентами выступают мощные, имеющие сложнейшую религиозно-философскую подоснову синтоизм и буддизм. А помимо них активно начинают работать и протестантские, и католические миссии, которые с очень большим неудовольствием смотрят на возникновение какой-то незваной русской православной духовной миссии. И тем не менее успехи продолжаются. Постоянно идет рост приверженцев. Средняя статистика такая. Примерно каждый год обращалось примерно около 1000 японцев. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше, но вот эта вот цифра 1000, она сохранялась прямо до русско-японской войны.
Это очень много. И вот действительно отец Николай имеет под руками только 3 священников и все.
Да, при этом чаще 2, а иногда и 1. Потому что люди возвращаются в Россию, люди болеют, некоторые вынуждены тоже отправляться в миссионерские путешествия по территории Японии. Ясно, что нужно рукополагать японцев.
Надоело мне сакура, надоел мне рис, хочу пожить щами и яблоньками. Все, не поеду обратно.
И здесь святитель Николай поступил очень мудро. Он не стал напрямую копировать систему управления синодального периода, который существовал на территории юрисдикции Русской Православной Церкви. Он созывает поместный собор японских православных, где как бы нет пока ни одного священника, есть самодеятельные миссионеры из мирян, на собор даже были приглашены некоторые синтоисты и буддисты, правда, без права голоса, где вот этот вопрос активно обсуждается.
Но сам он еще не архиерей.
Сам он еще не архиерей, собор этот был предварительным. Потом уже впоследствии он войдет в, здесь скорее совещание, а после уже 1874 года собор превратится в постоянно действующую структуру. Это на день поминовения святых Петра и Павла, на 12 июня, он по сей день в Японской православной церкви так каждый год и проводится. Собор здесь, естественно, достаточно громкое наименование. А у святителя Николая в этот момент достаточно много работы, связанной, ну, с элементарными просвещенческими вещами. На японский не переведено Евангелие, на японский не переведены богослужебные книги. Не организовано никакого рода богослужения на японском с точки зрения литургического. Вот этим он всем непосредственно занимается. Он человек, который перевел Библию на японский язык. причем Библию с церковнославянского оригинала, с привлечением параллельно синодального текста, вульгаты, септуагинты и китайского перевода. В итоге так возникла ныне существующая Библия, которой пользуется в Японской православной церкви.
А это, если бы он только это сделал, он был бы огромной фигурой.
Да, но помимо этого переведены были минейные тексты, были переведены различные житийные тексты, был переведен весь богослужебный молитвенный цикл, была организована даже школа православного песнопения при духовной миссии. И ясно, что все чаще и чаще возникает необходимость рукоположения священников. Ну, удавалось рукополагать священников, когда приезжал камчатский епископ. Первый, в том числе вот первый ученик, отец Павел, вот тот самый самурай, он был первый рукоположенный священник. Но ясно было, что именно святитель Николай должен стать епископом. Человек, который постоянно работает, который находится здесь уже даже не в Хакодате, а русская миссия переезжает в Токио, в столице. У него возникает идея строительства большого православного храма.
А пока у него консульская церковь.
Пока у него консульская церковь и некоторые церкви, которые удается открывать на местах. Вот эта вот идея возникает и активно проповедуется. И вот в 1880 году определением Святейшего Синода сначала устанавливается статус святителя Николая как епископа Ревельского и Японского, как ни парадоксально это прозвучит.
А почему Ревельского?
Кафедра была вакантная в этот момент, и поэтому...
То есть они не стали создавать новую кафедру, да. А как бы возложили на нее обязанности.
Да, 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 да. А так управление Ревельского епископата оставалось. А уже 30 марта 1880 года в Александро-Невской лавре в Троицком соборе святитель Николай был рукоположен в епископы. После этого уже... Православная церковь Японии получила возможность более нормального развития. Есть свой епископ, да, они пока еще формальная часть Русской Православной Церкви, но святитель Николай ставит перед собой задачу создания отдельной Японской Православной Церкви как братской в отношении Русской Православной Церкви. Он ведь хорошо понимал простую коллизию. При любых усилиях все-таки долгое время японских православных будет не очень много. И зависеть, особенно финансово, организационно, с точки зрения богословского, от Русской Православной Церкви, Японской Церкви будет очень долго. Поэтому, несмотря на поставленную стратегическую задачу, да, создание когда-то в будущем отдельной японской автокефальной православной церкви, торопить события он не хотел и не стремился.
Автокефальной церкви. Ну, я не думаю, что всех это в Санкт-Петербурге радовало.
Ну, пока еще даже об автокефалии разговора не шло. Ну, смотрите, Дмитрий Михайлович, у нас на момент рукоположения у нас около 10 тысяч православных прихожан-японцев, а к 1890 году 18 тысяч на всю Японию. Ну, ясно, да, автокефалия еще очень и очень долго. То есть цель-то поставлена, но никто о ней не беспокоился.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго уходим из эфира, чтобы вскоре вновь продолжить нашу с вами беседу.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Русской Церкви, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы рассуждаем с ним о том, сколь велики подвиги святителя Николая Японского. И здесь мне хотелось бы вот несколько оторваться от разговоров о том, до какой степени важно, нужно, полезно было движение в сторону автокефальной церкви, то есть, по сути дела, к отделению от Русской Православной Церкви. Мне в данном случае важнее другое. 10 тысяч крещенных, 18 тысяч крещенных. А храмы-то где? Мы пока говорили только об одном храме достаточно скромных размеров. Это консульская церковь на Хакодате, остров Хоккайдо, который является северной окраиной Японии. Это, условно говоря, японская глушь. То есть, в общем, как если бы у нас православная церковь родилась между Саратовом, Тамбовом и Пензой, где-то там, рядом в этом районе. Ничего плохого об этих городах я не хочу сказать, но, скажем так, далеко от крупнейших центров.
Естественно, вопрос о создании нового храма, кафедрального храма, храма для епископа, стоял самым острым образом. Закладка храма произошла еще в 1884 году. Достаточно большого, крупного, крестообразного в плане Воскресенского храма, в отношении которого среди японцев начали сразу ходить дикие слухи о том, что русские пытаются заложить крепость напротив императорского дворца, потом туда привезти пушки, императорский дворец оттуда втихаря обстреливать. Но на самом деле строился храм, при котором строились помещения миссии, в том числе обширнейшая библиотека, которая в определенный момент насчитывала 10 тысяч томов, которыми активно пользовались не только православные японцы, но и все желающие, в том числе будущие вот эта когорта переводчиков с русского на японский. Храм строился на протяжении 7 лет. Освящен он был в 1891 году как храм в честь Воскресения Христова.
Ну, с одной стороны, понятно, что эпоха Александра III, она достаточно комплементарна для русской церкви, и усилия миссионеров тогда поддерживались, безусловно, правительством.
Да, для освящения этого храма должен был приехать царевич Николай Александрович. И только ранение в Оцу помешало это сделать.
Но здесь вопрос-то другой, не менее важный. Когда мы говорим о храме, надо учитывать, кто выделил участок земли. Причем это ведь не Хоккайдо, это ведь совсем другое место. Участок должен стоить дорого, возможно, даже для него придется расчищать предыдущее строение. Кто дал деньги на мастеров, на камень, на отделку, это делала община. А самих японцев или все это приходило из России?
Участвовали и японцы, деньги выделили, территорию выделила японская власть, вопрос решался чуть ли не на уровне императора, естественно, и Святейший Синод, и множество поддерживавших миссию отца Николая, его друзей и знакомых, в том числе обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, и самое главное, Ефимий Васильевич Путятин, адмирал и хороший его друг, человек, который открыл Японию для России. Он был одним из наиболее ярких и активных сторонников русской духовной миссии и распространения православия на японских островах. После его смерти его дочь Ольга Ефимовна тоже активно поддерживала организационные, финансовые усилия, в том числе усилия по созданию Воскресенского храма. Воскресенский храм был воздвигнут, освящен, стал одним из заметных зданий в Японии. Многие националисты ворчали, что этот ужасный купол доминирует над всем столицей, а ужасный гомон в воскресенье мешает добропорядочным людям спать, но, тем не менее, храм стал одним из заметных достопримечательностей. В 1623 году, во время так называемого великого землетрясения Канто, он получил очень большие повреждения. А тогда же повреждения получила миссия, например, библиотека сгорела практически полностью, уцелели только книги, находившиеся на втором этаже, там 3000 томов. И храм очень долгое время восстанавливался. Для того, чтобы продолжать богослужение, на его территорию разобрали и перенесли один из тех новых храмов, которые были уже построены в Японии местными прихожанами на местах православных. И там богослужения проходили, и достаточно долго реставрация продолжалась, полноценно она завершилась только в начале 90-х годов. вот этот реставрированный, переделанный нынешний Никарайдо, как называют это японцы, храм Николая, он результат вот этой длительной реставрации, и все равно, несмотря на то, что сейчас он зажат между небоскребами, он производит очень величественное, яркое, красивое впечатление.
Ну что ж, вопрос еще и в том, что этот храм должен был, как вы сказали, мешать своим невыносимым гомоном, поскольку там же колокола, и они звучат достаточно громко, и это, на мой взгляд, диссонирует с тем, что принято у японцев, или я что-то не понимаю?
Да, диссонировало, националистов это, естественно, раздражало, но поскольку со стороны японского правительства в тот момент проводится активная политика невмешательства и даже, ну, поощрения самых разных духовных движений, во всяком случае запрещено любое давление, принуждение, ну, полный разрыв с вот этой вот традицией закрытой Японии 17-18 веков, то эти высказывания не приводят ни к какому результату. Про них вспомнят, к сожалению, в гораздо более тяжелый и сложный период. Вот в русско-японскую войну все эти обвинения будут повторяться, а храм просто назовут гнездом русских шпионов, главным из которых является, естественно, архиепископ Николай.
Ну, доберемся еще до русско-японской войны. Мне бы хотелось до того, как мы начнем говорить о ней, выяснить еще вот что. Ну, хорошо, очень большой храм. Не на Хоккайдо, а на столичном острове, внутри столичного города, рядом с императорским дворцом. И, кроме того, крупный по размерам. А, и что? То есть, даже если туда зайдет огромное количество людей, всяко не 10 и не 18 тысяч, и это значит то, что решение проблемы кафедрального собора не означает решение проблемы церквей для всей уже достаточно значительной общины.
Да, открыто на территории Японии открываются приходы, строятся новые храмы, и даже на южных островах, на Кюсю, как минимум 4 храма возникает. Достаточно большие катехизаторские школы возникают на севере Японии, но на основном острове, на Хонсю, около 18 храмов к началу 19 века у нас существует.
Если попытаться обозреть хронологически все это, то это же настоящая фантастика. Это такой рост церкви, о котором можно сказать, что храм возникает как грибы после дождя. Тоже это помощь России или это уже сами японцы включаются?
Здесь сами японцы и помощь России – это всегда были два фактора, которые взаимно поддерживали друг друга. Когда после 1917 года помощь России естественным образом исчезает, то падает и количество прихожан, и японская церковь переживает не самые лучшие моменты в своем развитии. И с точки зрения организационной там возникает момент подчинения, какое-то время он подчиняется американской метрополии, а потом еще возникает националистическое давление, и многие прихожане отходят. Но в 1941 году, например, преемнику свидетеля Николая, архиепископу Сергию, запретили возглавлять церковь, потому что он русский. И пришлось рукополагать японца в качестве главы японской церкви. Ну, хотя надеюсь, до этого никто в этом ничего удивительного не видел. Все считали, что это нормальные и хорошие традиции времен святителя Николая Японского.
Ну, надеюсь, японец был достойным главой церкви.
Да, достойный главой церкви. Все в дальнейшем. После этого у нас были только этнические японцы, стоявшие во главе церкви, в том числе и нынешний высокопреосвященный Серафим, который достойный, замечательный, играющий большую роль. Но другое дело, что японская церковь, в общем-то, активно не растет последние годы, хотя количество прихожан все-таки увеличивается. Вот, медленно, но неуклонно. Ну, такого взрывного роста, который происходил в конце 19-го, начале 20 века, не происходит, потому что действовали два фактора. И, собственно, японская инициатива, и поддержка со стороны Русской Православной Церкви. Сейчас, хотя японская автономная церковь, она формально находится в зоне нашей юрисдикции, но просто возможностей у церкви здесь гораздо меньше, чем они были в синодальный период для ее поддержки.
Ну, хорошо. А ведь, наверное, действовал и третий фактор. Я имею в виду не поддержка из России и не поддержка самих прихожан, а определенный талант этой великолепной личности, миссионера Божьей милостью, святителя Николая. Его-то действия, черты его личности, очевидно, мощно повлияли на сам тот процесс, который удалось разогнать до невероятной скорости.
Да, совершенно верно. А святитель Николай превращался в харизматическую фигуру для японцев, который вызывал всеобщее уважение от чиновничества до священчества синтоистского. И даже представители миссионерских кругов западных, конкуренты, казалось бы, отзывались о нем всегда только с огромным уважением. Он превращался в фигуру, которая наряду с другими какими-то знаковыми символами Японии становилась достаточно заметным ее признаком. Вот, смотрите, и наш японский епископ. Даже возникла легенда о том, что на самом деле отцом-то Николая был японец, христианин, который из-за гонения сбежал на территорию России, там обрусел, женился, и вот его сын, он вернулся в Японию, что на самом деле он наш, японский, настоящий. Видите, как его в Японию тянет и какую роль здесь он сыграл?
Ну, смоленский японец, да.
Да.
Да, даже не, собственно, смоленский, там бы его признали. Вот жил где-то вот на окраине. Ну да, ну да. Ну что, великолепно. У нас есть император, начальник флота и епископ японский. Чудесно. Ну вот если говорить о том, какими чертами личности он завоевывал такое отношение, а что так мощно вызывало уважение у японцев?
Уважение у японцев вызывала редкая кротость и умение одновременно очень четко отстаивать свои собственные взгляды в беседах. Святитель Николай никогда не возмущался, никогда не выходил из себя, как бы ему ни дерзили, как бы ему ни хамили. Он спокойно, четко проповедовал на отличном северо-японском диалекте японского языка свои собственные христианские взгляды, свои православные воззрения. Какие бы каверзные вопросы ему ни задавали, он говорил об этом совершенно спокойно. А еще он просто любил японцев. Японцы это чувствовали. Ему нравился японский народ, это чувствовалось по дневникам, вообще с каким восторгом он описывает простых японцев, с каким восторгом он описывает японские пейзажи. Как он хорошо относится к японцам, независимо от того, кто это, высокоученый монах-буддист или простой крестьянин, которому он помог на дороге. Они это чувствовали и платили ему соответствующим духовным расположением.
Ну что ж, поистине драгоценные дары для миссионера.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк церкви Глеб Анатольевич Елисеев, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение», человек, который со знанием, с толком, с расстановкой объясняет нам величие святителя Николая Японского. Ну что ж, давайте поговорим о временах вовсе не столь благостных. Вот этот пик в развитии японской церкви, наверное, 90-е годы, он ведь был в значительной степени заторможен в 1904 году. Начало русско-японской войны, столкновение между Российской империей и империей японской в тяжелом кровопролитном боевом противоборстве.
Как неудивительно прозвучит, даже в 1904-1905 году обращения не прекращались. Они снизились, но все равно 600-700 человек в этот момент переходят в православие. Несмотря на, казалось бы, мощную антироссийскую истерию, которая начинает разыгрываться буквально с начала войны, с момента нападения японской эскадры на Порт-Артур, и начало войны ведь сопровождается дипломатическим решением о том, что все русские должны быть изгнаны с японских островов. Тогдашний наш посланник, барон Розен, предлагает святителю Николаю, естественно, вернуться на родину. Святитель Николай отказывается, и японское правительство его не изгоняет. Его...
Это ж наш японский епископ.
Да, его, естественно, ставят под особый надзор, но этот особый надзор оказывается и хорошей охраной. Когда начались преследования японских православных, опять по тем же самым лозунгам, бейте русских шпионов, целый взвод японских солдат был введен на территорию русской духовной миссии, которые быстро отогнали чрезмерно спаявшихся японских патриотов. Однако святителю Николаю пришлось несколько поступиться своими взглядами. Он выступил специальной проповедью, обращенной к своим прихожанам, а сказал, что да, в этих условиях просто не просите меня об одном. Я знаю, что вы будете молиться о победе своего Отечества. Я не запрещаю вам это делать. Но, простите, я буду молиться о России. Здесь я никак не могу по-другому поступить, при условии, что он десятилетиями жил в Японии, святитель Николай оставался глубоким русским патриотом, искренним русским патриотом. И этот его патриотизм проявился не только в глубочайших переживаниях по поводу событий русско-японской войны, он даже не читал японские газеты, чтобы не рвать себе душу. Потому что он говорил, я понимаю, как там издеваются над нашей несчастной родиной. Он активно организовал поддержку русских военнопленных, когда их стали перевозить на территорию Японии.
Поддержка в чем выразилась?
Поддержка выразилась в том, что ему самому запретили с ними контактировать. Шпион, понятно, в любом случае. Но японские священники были направлены к нашим военнопленным, которые осуществляли поддержку на уровне осуществления богослужений. Была построена специальная часовня в месте расположения, в казармах, где находились наши военнопленные, где ученики, японские ученики святителя Николая организовывали богослужение. Поддержка была финансовая, поддержка была литературой, поддержка была вплоть до того, что желающим в плену заниматься рисованием офицерам там, передавали холсты и краски. А в ответ на это, кстати, наши благодарные пленные передавали деньги, как сказал святитель Николай, принесли целый мешок медных денег на развитие русской духовной миссии. Смотрите, находящиеся в плену наши русские матросы, солдаты, офицеры за полтора года войны передали 11 тысяч рублей на русскую духовную миссию.
Ну и находилось, где их тратить, деньги-то русские.
Ну, деньги русские, да, но, тем не менее, переводили, иена конвертировалась, она где-то 1,5 рубля в этот момент, так что там ничего не нарушалось. Деньги пошли на русскую духовную миссию, ну, использовались.
Ну, хорошо. А здесь, очевидно, во время войны была и иная проблема. Все-таки помимо святителя Николая было какое-то количество священников-японцев, рукоположенных им, и какое-то количество священников русских, которые приехали по распоряжению Синода из пределов Российской империи.
Никого уже русских не было в тот момент. Все русские высланы за исключением одного святителя Николая и военнопленных.
Один-единственный.
Один-единственный, все только японцы в этот момент.
И священники, которые при нем были в 1904 году, вынуждены были покинуть.
Да. Он остается на какое-то конкретное время, он остается один, один-единственный русский на японских островах.
Ну что ж, тяжелое испытание. Но война не вечна.
Война не вечна. Война закончилась. Позиция святителя Николая и японских православных во многом, мне кажется, сыграла свою роль и в отношении к русским военнопленным в Японии. Оно было на удивление гуманным. Потому что и начальники мест заключения военнопленных, и простые охранники, но они стеснялись. Стеснялись монахов, стеснялись священников, которые там присутствовали. И государственная власть считала, что ну, проявлять жестокость в этой ситуации ну, немыслимо для цивилизованного народа. Вернувшиеся из плена наши военные говорили, что да, японцы повели себя удивительно гуманно. А что самое удивительное, среди японцев оказалось огромное количество православных. Кто бы мог подумать, что Япония православная страна? Ну, естественно, потому что они в основном сталкивались как раз с подопечными святителя Николая.
Ну что ж, удалось ли восстановить в послевоенные годы прежние отношения? удалось ли вновь пригласить русских священников, удалось ли дать церкви возможность развиваться нормально, без стеснительных ограничений.
После заключения Портсмутского мира, когда закончились мятежи крайне недовольных этим позорным миром японцев, что любопытно, русскую духовную миссию, которую, казалось бы, естественным образом нужно сжечь, никто не тронул в Японии. Сожгли несколько храмов католических и протестантских во время этих мятежей. Когда эти мятежи подавили, после этого стали восстанавливаться нормальные отношения между Россией и Японией, которые, как мы помним, в период Первой мировой войны, например, были союзниками. И одновременно происходило укрепление и возрастание роли Японской православной церкви, что было связано и с очередным изменением в статусе святителя Николая. В 1906 году он у нас, наконец, полностью становится японским архиереем. Он получает сан архиепископа Токийского и всей Японии.
А церковь-то что, стала автокефальной, нет?
Нет, она по сей день не автокефальная, по сей день японская церковь только автономная. Но она слишком маленькая в тот момент, но, тем не менее, японская церковь существует. Она существует на уровне епархии. Она уже не часть Камчатской епархии, она существует как отдельная структура в зону юрисдикции, которая находится все японские острова.
С какого момента святителя Николая, простите за вульгарное выражение, повысили из епископов в архиепископы?
1906 год, после окончания войны.
1906 год.
Он в этот момент становится очень заметной фигурой не только для японцев, но и для Русской православной церкви, а также для наших государственных властей. У него уже было 5 орденов. Причем после войны он был награжден орденом Святого Александра Невского с бриллиантами.
Это очень высокая награда. Да. Одна из высших во всей Российской империи.
У него был простой орден Святого Александра Невского, орден Святого Александра Невского с бриллиантами, два ордена Владимира, первых и двух степеней. У него был орден Александра Невского и орден Святой Анны. То есть как не церковные награды, а государственные награды. У него был огромный набор.
Ну что ж. И однако, к тому времени годы его катятся к закату, остается не так уж много до финала.
При этом святитель Николай всю свою жизнь, даже уже в таком достаточно преклонном возрасте, активно работал по строго заведенному распорядку. Вот он вставал в 5 часов утра, молитвы, утром преподавание на миссионерских курсах, обучение, после обеда работа с бюрократией, связанных с деятельностью уже епархии. Вечером 4 часа обязательная работа с богословскими религиозными текстами, переводная работа, и отход ко сну только в 10 часов, если только он не служит как епископ в связи с праздниками или особыми богослужебными днями. И это продолжалось до момента, до финала его смерти. Он скончался 3 февраля 1912 года в Японии по специальному распоряжению императора был похоронен в столице на мемориальном кладбище.
Ну что же, велик тот человек, который вызвал столь большое уважение у иного народа. Ну а теперь давайте определим странные, буквально экзотические обстоятельства, при которых он был причислен к лику святых.
Это, казалось бы, удивительная история. В советский период канонизировать святых считалось не очень возможным в условиях господства атеистического большевистского режима.
И прямо опасным, я бы сказал.
И тем не менее, в 1970 году решением Святейшего Синода Русской Православной Церкви архиепископ Николай Касаткин был причислен к лику святых. С чем это было связано? Но это было как раз связано с окончательным получением определенного четкого и конкретного статуса Японской Православной Церкви, который был закреплен в том же самом году. События 30-40-х годов, даже более поздние события, связанные с моментом оккупации японских островов американцами, которые, ну, напрямую запрещали тоже ставить и даже принимать советников от Русской Православной Церкви, говорили, если вам нужен советник, обращайтесь к зарубежникам. Затрудняли контакты между Японской Православной Церковью и Московской Патриархией. При этом тяга к тому, чтобы общаться с Церковью Матери, всегда сохранялась. В 60-е годы эти контакты упрочивались, и Тем не менее, статус японской православной церкви, он не был прописан. Ну, епархия, епархия каким-то образом. Причем еще с очень двусмысленным положением, учитывая японские законы, законы еще периода довоенного, законы послевоенные. И ясно было, что этот статус нужно нормализовать с точки зрения канонической. И вот в 1970 году принимает статус, японская церковь получает томос о статусе японской автономной православной церкви с правом на свою соборную традицию, с правом на избрание собственного предстоятеля, архиепископа Токийского и вся Япония, с определенной зоной юрисдикции, но с сохранением тесных связей с церковью матери. Тогда это всех устроило даже советское руководство, которая подумала, ну вот, возможно, еще один рычаг влияния на государство, с которым у нас даже мирного договора пока нет.
Ну, для советского руководства это примерно как умножение маховиков в лесу, но тоже полезный гриб. Если говорить о святителе Николае Японском, то, на мой взгляд, происходит постепенное умножение его духовного авторитета. Век его земной уходит дальше и дальше вдаль, но его положение в истории нашей церкви не то что упрочивается, оно становится все более и более блистательным. Сейчас все-таки предпринимаются очень большие миссионерские усилия, и святитель Николай выглядит как ослепительно сверкающий образец для современного русского миссионера.
И это даже формально закреплено с точки зрения того, что у нас в 98 году на его родине был сначала поставлен поклонный крест, а в 2023 году на его родине поставлен памятник в честь святителя Николая. О нем прекрасно помнят не только в Японии, но и на его родине, и большой родине, и малой родине. Там все гордятся таким уроженцем.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Дорогие радиослушатели, позвольте мне от вашего имени поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева, и мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».